Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» начинает свою работу. Свежее утро в студии Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев, обозреватель. Тань, привет.
Привет, Леш.
Второй день приходится начинать с трагических сообщений, связанных с нашей авиаотраслью и с испытаниями самолетов. Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета.
Такое происшествие случилось на территории полигона Ашулук в Астраханской области. Самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового полета. В результате катастрофы пилот погиб. Отмечается, что полет выполнялся без боекомплекта. Другие подробности на данный момент пока неизвестны, но, понятное дело, как при любом подобном ЧП будет расследование, будут выдвигать сначала несколько версий, причин, ну и в итоге придут к какому-то единому знаменателю. К месту падения направлена комиссия главного командования воздушно-космических сил, которая должна будет установить как раз-таки причину, по которой самолет разбился.
С нами на прямой связи летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, какая-то вот такая трагическая, не знаю, можно ли назвать это закономерностью? Слушайте, ну, второй день и вторая авиакатастрофа во время испытаний.
Во время учений, да.
Ну, к сожалению, это происходит в авиации. Это же не машина, там тормоза не нажмешь, не остановишься. Поскольку отказ авиатехники любой. Естественно, тут связано с тем, что летчику приходится принимать экстренные решения. Или тушить пожар, допустим, если можно тушить, или там производить вынужденную посадку. Ну, а бывает такое, что ничего не получается. То есть взлетел, и у тебя отказывает управление, или там двигатель, пытаешься сесть на вынужденную посадку, и не получается. И вот связано с тем, что это авиация.
Но, а чаще всего причины в таких ситуациях, они какие-то технические неполадки, потому что что-то еще не доработали до конца в самом аппарате, в самом самолете не сделано, может быть, да, и требует какой-то корректировки.
Ну, что касается самолета, это, как и везде, усталость, нагрузка металла, какие-то агрегаты выходят из строя, невозможно залезть в двигатель там и все предусмотреть, что там какой-то трубовод должен там отвалиться там или там от вибрации там, или там попадет какой-то посторонний предмет в двигатель, и двигатель остановится. Тут может все что угодно, поэтому всегда рассматривать несколько причин. Человеческий фактор, отказ техники, внешние условия.
Андрей Петрович, мы сейчас к следствиям случившегося перейдем, а у меня пока вопрос, что касается пилота. Но вот когда разбился, когда потерпел крушение там Ил-112В, да, вчера мы тоже выясняли, могли ли спастись летчики. Нет, не могли, потому что легкий транспортный самолет не оборудован катапультами. У пилотов есть только парашюты. Но в истребителях-то есть катапульты. А что обычно, ну, как бы мешает или не позволяет использовать эту систему
такую
безопасности,
функцию, да.
Ну, вот я сам летал на истребителях, были ночные полеты в данной ситуации, в последний случай, поэтому ночные полеты связаны с тем, что, естественно, ты взлетаешь, и сесть на выжженную посадку ты уже не сможешь, поскольку ночь, темно, и то, что внизу, то, что вверху, это как вот зеркальное отображение, как звезды, и поэтому понять, где вверх, где низ, только по приборам определяешь. Поэтому только катапультироваться. Единственный летчик не смог катапультироваться, может, потому что запас высоты был слишком ограничен. Есть определенная норма по открытию парашюта. Определенная скорость, определенная высота, не ниже которой должны быть произведены катапультирования.
А вот расскажите об инструкциях. Ну, хорошо. Нет, я имею в виду, вот это мне показалось таким любопытным моментом, когда вы говорите, что, значит, высота, есть некий регламент по высоте, согласно которому нужно катапультироваться. Если там ниже определенной высоты, катапультироваться нельзя. Но разве это не единственный шанс на спасение? То есть, если ты не катапультируешься, ты же понимаешь, что произойдет.
Ну, вы помните случай, когда был 122М, когда на земле три человека катапультировались в стоящем самолете. Там катапульты были обычные, то есть они срабатывают на высоте там не менее 150 метров на скорости 300 км в час. То есть чтобы был запас высоты и по скорости открытия купола. А когда самолет стоит на земле, те же самые катапульты, они ничего, так сказать, не спасут человека. Именно на том самолете, вот туда вдвоем. На других самолетах стоят другие катапульты, я знаю, вот у них с ускорителями стоят на истребителях последнего поколения. Там можно с земли катапультироваться фактически. А так вообще на определенных типах катапультирования вот на истребителях можно производить, только самолет начал разбег, вот еще даже не оторвался от земли. На скорость 150 уже можно нажимать катапульту, и спокойно все откроется. И купол, и улетишь высоко, и все откроется, и нормально сядешь.
Можно ли предположить, что в этот момент происходит в голове у пилота? Вот когда перед ним такой выбор стоит?
Ну вот именно бросить исправный самолет довольно тяжело, поверьте. Хочется сохранить технику. Это, естественно, желание летчика. Это всегда.
Честно говоря, сейчас удивительно вот лично мне слышать. Мне кажется, естественно, желание это постараться выжить. Все-таки.
Нет, вы понимаете, летчик самолет как единое целое. И, допустим, когда что-то случается, у меня тоже были случаи, попадала птица в двигатель. Но если двигатель работает, что, я еще курсантом получил птицу, все, двигатель прилетел, у меня копчик, там крыло осталось в заборнике. Техника говорит, вот, мог движок встать. Ну, не встал, я сел нормально. Ну, что сделать, что из-за этого прыгать? Ну, когда уже встал, конкретно двигатель, уже самолет не летит, тут два варианта. Или садиться, если сможешь сесть. Но сверху, поверьте, вся земля смотрится как ровная площадка.
Ну, понятно, да.
Идеально, то есть, для посадки. Но когда начинаешь садиться, вот у нас два курсанта садились, приоткрыли генератора. Не заметили, когда солнечная погода была, лампочка мигала, а потом и движок у них встал. Стали садиться, нужна посадка, казалось бы. И в конце 2 метра бугорок был. Вот бугорок они и влупились. Не повезло.
Ой, кошмар,
а может ли быть
повезло.
Такое еще, Андрей Петрович, что просто не сразу, вот вы говорите, что все равно выглядит как все единое целое, а ночью так вообще зеркальное абсолютное отражение неба и земли. А может ли летчик, пилот в этой ситуации просто даже не сориентироваться, ну, не понять там даже за секунду до трагедии, там, за 2 секунды, вот только понять, что сейчас произойдет.
Ну, вы помните, когда самолет у нас тот 54-й с ансамблем Александрова разбился?
Да, на Сочи, да.
Сочи, да, в Адлере он там взлетал, там посадка с одним курсом на город садишься, а взлетаешь от гор в сторону моря. И когда в сторону моря взлетаешь, отражение звезд на море, тем более солнце, как сказать, еще не взошло, полное ощущение, что ты в вакууме. То есть ты не понимаешь, где вверх, где низ. И тут надо верить приборам. Вот тогда получилось как раз из-за этого и трагедия, что летчик потерял пространственную ориентировку. То левый крен допустил, потом правый, левый, правый. И в итоге со спирали так не спеша вошел в землю. Он так сам не понял, что случилось с самолетом.
Кошмар.
Вот обычная потеря пространственной ориентировки. Людей уже не вернешь, самолет тоже.
Андрей Петрович, хочется... если мы да. Вот это, если мы как бы исключим вот эту потерю ориентации в пространстве пилота, вот что нужно делать, чтобы минимизировать вот эти катастрофы, которые вот второй день подряд? На земле лучше работать, лучше осматривать самолеты. В общем, что делать-то, чтобы подобное реже повторялось?
Ну, что делать? Ну, в первом случае, когда вчера мы потеряли экипаж хороших летчиков, специалистов, пожар на двигателе, там явно техническая причина с двигателем. Там мы начали хлопок, какой-то белая полоса, скорее всего, топливо выскочило, а потом топливо загорелось. Все, тушить бесполезно. И перегорела проводка крыла, и, естественно, по крену самолет был неуправляем. Летчики бы спокойно сели, они не стали такой крен больше делать. Просто самолет стал неуправляем по крену. Причина того, что надо на земле более тщательно смотреть самолет, проверять перед полетом. Все эти не зря есть целая предполетная подготовка самолета к полету. То есть проверка каждого лючка, каждого узла, каждого крепления. То есть это все не так просто.
Вот. Ну так а что, это не обеспечивается, что ли, вот эта предполетная подготовка? Или не должным образом обеспечивается?
Я думаю, понятно, что просто предсказать все невозможно.
Ну как, слушай, там не надо ничего предсказывать. Да, пожалуйста.
Второй случай, вот правильно сказали, предвидеть невозможно. Вот я помню, у нас взлетал Ту-22М, Шайковский взлетал, и у него на взлете трубка оборвалась там топливная, пережгло все управление рулями высоты и направления правой стороны. И самолет просто завалился направо, стал неуправляем. Вот как предсказать, что она оторвется? Потом все самолеты посадили на землю, разобрались, и вместо одной трубки, там она слабенькая была такая, хлоровинила какая-то была там многослойная, поставили железную какую-то, и все проблемы на этом закончились. То есть Понимаете, вот эта инструкция летчиков полета написана кровью. И то есть каждый вот особый случай, который расписан в инструкции, это кто-то на этом деле споткнулся, кто-то погиб. И следующим летчикам говорят, что вот так не надо делать. Если что случилось, есть последствия действия отказа двигателя. Надо вот это, вот это, вот это, там, закрыть стоп-кран, убрать обороты, перейти на пикирование, то есть выключить потребителя. То есть там все расписано, и вот летчик должен знать на отлично. Если он знает на земле на отлично, в воздухе он будет знать на хорошо, а может даже на удовлетворительно, понимаете, за счет коэффициента вот этого волнения и, как вы говорите, переживания. То есть экстренная ситуация всегда требует резкого движения летчика, моментального. Но не все это способны сделать. Есть не зря. У каждого летчика есть группа профотбора при поступлении в училище. Есть первая, вторая, третья, четвертая группа вообще не берут летчики.
Андрей Петрович, ну и в завершении, слушайте, вот эта предполетная подготовка, значит, все учесть нельзя, говорите вы, специалист, которому мы, конечно, беспрекословно верим. Но, знаете, вот эта советская чекистская поговорка, у каждой ошибки есть фамилия, да?
Вот, крайнего, конечно, найдут.
Да, вот найдут крайнего, да?
Ну, когда вот отказ двигателя, конечно, найдут. Есть же группа, которая СДАО, которая следит за подготовкой к полетам. Конечно, найдут крайнего. Если, допустим, правый двигатель загорелся вот у вчерашнего самолета, значит, кто-то его готовил к полету, почему он загорелся? Значит, что-то там было недокручено, что-то отвалилось. Почему?
Ну, просто когда мы говорим крайнего, не всегда подразумевается, точнее, очень часто подразумевается, что он не виноват на самом деле, а просто нашли как бы крайнего, как бы козла отпущения. В авиации крайний – это тоже не всегда виноватый?
Ну, по-разному бывает, понимаете, авиация не является исключением, но как правило, естественно, не будут винить группу АО, если виновата группа СД. То есть самолет-двигатель, зачем группу АОшников, которые за приборы следят? Приборы работали нормально. Значит, виноват кто? Кто готовил двигатель? Вот и все. Тут все просто.
Спасибо большое. Очень интересно. Летчик-инструктор первого класса, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Уровень реки Амур у Хабаровска превысил отметку опасного явления.
Да, по сообщениям пресс-службы МЧС России по региону, за сутки последняя вода поднялась на 7 сантиметров и в итоге достигла отметки 602 сантиметра. В общем, на территории Хабаровского края потоплено огромное количество и жилых домов, десятки жилых домов, приусадебных участков, почти 1500 дачных участков, ну, земельные участки, естественно, тоже автодороги. Все это затрагивает, и кроме того, у Комсомольска на Амуре прирост воды составил тоже за последние сутки 13 сантиметров, и уровень теперь на отметке 505 сантиметров. В общем, и какой прогноз специалистов здесь, что прохождение очередного гребня паводка ожидается в разных регионах до конца августа, то есть до конца месяца такая опасность может сохраняться. Специалисты просят жителей региона соблюдать правила, ну, естественно, личной безопасности, опасности и предпринять, ну, все, что необходимо для того, чтобы сохранить свое имущество, в том числе в случае и возможной эвакуации, в том числе в случае порчи этого имущества из-за вот паводка и погодных условий. В общем, беречь себя и вот то, что действительно не может быть необходимо. Не только в Хабаровском крае происходит такое. Вот посчитали ущерб от паводка в Еврейской автономной области. Предварительно его оценили в 217 миллионов рублей. Окончательный размер потери потом посчитают уже, когда все последствия будут ликвидированы после паводка. Ну, тоже там десятки домов, дорог, сотни приусадебных участков в ряде районов области, они подтоплены. В некоторых селах в автономии в зону подтопления попали объекты социальной инфраструктуры. Это школа, это техникум, это районы больницы. Несколько людей были эвакуированы. Сейчас спасатели продолжают круглосуточно дежурить, чтобы ликвидировать тоже все последствия, чтобы следить и наблюдать за уровнем воды и состоянием всех сооружений. Каждый день сотрудники МЧС развозят хлеб, питьевую бутилированную воду, медикаменты. Ну и если дороги уже уже затоплены, и подъехать к какому-то населенному пункту невозможно, то тогда помощь доставляют на моторных лодках. В общем, погода продолжает в плохом смысле этого слова удивлять.
Но еще темы, Афганистан, естественно, остается под пристальным вниманием всех средств массовой информации, все, что там происходит, интересно, интересует даже обывателей, там, судя по соцсетям. Противники талибов просят Запад помочь им оружием.
О такой помощи просят афганцы, которые удерживают пока еще не подконтрольную талибам провинцию Паншер. Надо здесь что напомнить, что Талибан, по крайней мере, пока все еще признан террористической организацией, запрещенной на территории России. В общем, соответствующее заявление о помощи, о просьбе помочь сделал лидер этих афганцев Ахмад Масуд, опубликовано в газете «Вашингтон-Пост» такое заявление. Издание называет Масуда лидером фронта сопротивления Афганистана, и он сын покойного главы Северного альянса Ахмад Шаха Масуда, да, который также воевал с талибами. По словам, значит, Масуда-младшего, Соединенные Штаты и их союзники покинули поле битвы, и, ну, Америка может быть все-таки все еще великим арсеналом демократии, вот если процитировать. Ну, и что он также говорит в своем заявлении, что просит и Вашингтона, и друзей Афганистана на Западе, и Байдена вступиться за афганцев, которые продолжают бороться за свою свободу. Также просит вступиться Лондон, где он при этом учился, Париж, где это весной почтили память его отца и назвали в честь него аллею в саду на Елисейских полях. В общем, перечисляет действительно большое количество тех стран и тех городов, которые могут, возможно, как-то оказать помощь.
А пойдут ли на эти условия страны Запада, помогут ли сопротивлению Афганистана, узнаем у политолога, руководителя экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, шансы есть у нынешней афганской оппозиции получить оружие и поддержку от стран Запада?
Ну, одно, в чем мы можем быть точно уверены, в том, что Афганистан скатывается к гражданской войне, в гражданскую войну, и в любом случае у талибов не так все хорошо. Да, они контролируют большую территорию, если не сказать основную территорию Афганистана, но тем не менее есть Паншер, есть Парван, где силы вице-президента Салиха присутствуют, они там тоже каким-то образом ведут боевые действия. То есть есть очаги сопротивления, а потом мы должны учитывать, что это горная страна, и в любом случае укрыться противником талибов будет где, как талибы в свое время прятались в горах, так теперь будут прятаться их противники. Вот это можно об этом можно с уверенностью говорить.
Но вот тут-то ключевая история в том, что даже когда прятались талибы, у них были спонсоры. Явные и неявные, монархии всякого рода, персидские и так далее. То есть финансирование производилось. А этим-то кто-то будет помогать? Есть ли в этом... Да, и когда прятались талибы, и им оказывалась помощь, у этого была некая, ну, политическая мотивация. А здесь кто заинтересован помогать?
Конечно. Только в том случае, если будет какой-то смысл в этих действиях, Запад пойдет на поддержку противников талибов. Но смотрите, какая ситуация. Вообще, что произошло в настоящий момент? Соединенные Штаты ретировались, и вроде бы, да, мы вот сейчас, у нас такая некая, ну, такая сдержанная эйфория по поводу того, что, ну, мы же вас предупреждали, да, то есть мы говорим о том, что видите, как Запад ведет себя своими союзниками, как американцы ведут себя, как они подло поступают. С одной стороны, они поступают, конечно, подло по отношению к союзникам, но очень хорошо и совершенно стратегически верно по отношению к себе, потому что, выйдя из Афганистана, Соединенные Штаты оставили Афганистан на откуп России и Китая. Так получается. Так и получается. Это теперь наша проблема. И если для США это далеко где-то, да, Афганистан где-то на другом континенте, то для нас это страна, которая граничит со странами ОДКБ. Да.
Игорь Владимирович, а вот здесь важно как раз-таки уточнение, которое сделал заявление секретаря Совета Безопасности России Николай Патрушев. Он сказал, что никаких предпосылок для того, чтобы вводить российскую армию в Афганистан нет, и будут на уровне дипломатии вот только решать эти вопросы.
Вот смотрите, это ключевая история. Действительно, приходит в голову такая мысль, что вот выйдя, значит, из Афганистана, Соединенные Штаты устроили проблему России и Китаю. Но это только в том случае, если Россия и Китай не смогут договориться с новым руководством.
Вот, теперь самый важный момент. Во-первых, не говорит никто сейчас о вводе войск, и здесь Патрушев, но ему виднее, и здесь с ним не стоит согласиться. Но то, что Афганистан граничит со странами ОДКБ, это факт. И что нам пришлось уже усиливать наши позиции в Таджикистане, нашей военной базы, это факт. И там бесконечно проходят учения. Сами понимаете, что такое учение, когда через границу происходит фактически гражданская война. Да, эти учения не случайно там происходят, не просто учатся, а готовятся. Желаешь мира, готовься к войне. Теперь дальше вопрос-то какой стоит? Выгодно ли сейчас Соединенным Штатам и Западу поддерживать в этой ситуации сопротивление талибам? Конечно. Конечно, выгодно. Потому что если Россия договорится с талибами, да, хотя они и запрещены на данном этапе в Российской Федерации, во всем мире запрещены это решение Совета Безопасности ООН, будет одна история. Но если России будут мешать постоянно договориться, талибами. Если там будет сохраняться напряженность, будет совершенно другая история. Но, кстати, даже договоренности с талибами могут России и Китаю выйти боком. Потому что это не самозванное решение, не единоличное решение Соединенных Штатов о том, что Талибан запрещенная организация террористическая. Это решение Совета Безопасности ООН.
Ну, смотрите, Китай, значит, наполовину, там тоже серединка на половинку, что называется, там, да,
он мы
готовы, да, готовы сотрудничать. Это... Турки, Эрдоган тоже готов сотрудничать. Ну, то есть...
Вот. Теперь этим можно манипулировать, да. Понимаете? Во-первых, все говорят, что готовы сотрудничать. Никто не снимает вот эту угрозу террористическую, не отрицает наличие террористической угрозы. Евросоюз даже говорит о желании сотрудничать. Но никто не готов перешагнуть вот так, очень интересную ситуацию, да, через решение Совета Безопасности ООН, потому что сейчас это выгодно Соединенным Штатам. Они могут манипулировать нас обвиняя в сотрудничестве с террористами. Поэтому ситуация... так или иначе, может быть всегда повернуто против России и Китая. Вот я на что хочу обратить внимание. Мы сейчас в очень сложном положении. Сейчас очень многое зависит от того, как наш великий гроссмейстер, Владимир Владимирович Путин, имею в виду гроссмейстер мировой дипломатии, примет решение, какой ход сделает Россия.
Да, это действительно интересно. Ну что, еще одна тема тогда, коль скоро мы вспомнили Патрушева.
Есть еще одно заявление.
Да, Николай Патрушев предрек Украине судьбу Афганистана.
Ну все понятно, что он говорит, что Украина движется к распаду, США в определенный момент точно так же могут забыть про своих сторонников в Киеве, как это случилось в Кабуле. Ну и что еще он говорит? Соединенные Штаты накачивают Украину ненужным самим американцам вооружением, поддерживают расцветающий неонацизм, рост экстремизма, преступности, наркотрафика и так далее. Вот действительно, есть ли какая-то схожесть, можем ли мы об этом предположить?
Та самая ситуация, когда вот все лежит на поверхности, и не надо даже пытаться, да, пытаться как-то очень глубже в эту тему проникнуть. Мы увидели, как происходят события, когда у Соединенных Штатов пропадает интерес или выгода становится совершенно малозначительной, да, от того развития, от той ситуации, которая сейчас развивается. А самое главное, как Соединенные Штаты отказываются от не то что обещаний, а даже неких стратегических таких своих месседжей, которые они ранее давали. Ну, например, Байден заявляет, о построении демократии не было задачи Соединенных Штатов в Афганистане, оказывается.
А ради чего тогда, да?
Оказывается, оказывается, они оказываются в Афганистане все эти 20 лет мстили за те события 11 сентября, оказывается. Выясняется, что единственная цель была наказать всех тех, кто причастен. Мне кажется, их 150 раз уже наказали за это.
Игорь Владимирович, ну вот это вот мы сейчас увидели, да, и понимаем реакцию Соединенных Штатов и поведение Байдена. А на самой Украине, как думаете, это заметят?
Ну, опять же, те, кто хотят, те заметят. Ведь мы же видели, как, тем не менее, надежды у многих в Афганистане все-таки до сих пор с Соединенными Штатами связаны, потому что больше не на кого надеяться. И знаете, когда отказались от чего-то, ну, например, части украинских политиков, ну, а, в общем-то, где-то, наверное, и граждан даже одурманенных, ну, совершенно серьезно воспринимают Россию врагом, да, и они будут до последнего, значит, цепляться за Соединенные Штаты, даже когда будет, ну, это видно невооруженным глазом, самому слепому, да?
Да, человеку. Верно. Но здесь же еще, как это воспринимается электоратом, не только политиками, но и электоратом, тоже такая важная тема, которую мы обсудим, конечно же, но не сейчас. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров был с нами на прямой связи. В студии работали Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев.